мы продолжаем очередной выпуск передачи из цикла «Русская православная церковь в XX веке. Лица и судьбы», посвященную Николаю и Владимиру Лоским, отцу и сыну. И в прошлый раз мы остановились на высылке семьи Лоских, высылке Николая Лоского вместе со всей его семьей за пределы России. Это был так называемый философский пароход, на котором Россию покинули множество замечательных умов. Странно было бы предполагать, что это какой-то широкий добрый жест большевистского правительства. Этот жест, вероятно, был таким политически расчетливым и предназначен для улучшения имиджа в глазах общественности международной, от которой тогда требовались в том числе и какие-то и денежная помощь, и какие-то договоры, и так далее, и так далее. То есть это был не просто жест доброй воли, безусловно. Хотя в итоге промыслом Божьим были спасены замечательные люди, которые сделали очень много для распространения лучших образцов русской культуры на Западе, для какого-то сближения, может быть, русской культуры с западной культурой. И вот прежде чем мы двинемся дальше, мне хотелось бы привести еще один фрагмент воспоминаний Николая Лоского, вернуться немножко назад. Он рассказывает о 1919 году. Приблизительно в 19 году Андрей Белый позвонил мне по телефону и предложил прочитать публичную лекцию в основанной им Вольной философской академии, которая сокращенно называлась «Вольфила». Условлено было, что я прочитаю лекцию на тему «Бог в системе органического миропонимания». По всему Петербургу были расклеены объявления о ней. Она состоялась у абдисков, так назывались обитатели Дома искусств. Это был громадный дом, отнятый, кажется, у Елисеевой и предоставленный деятелям искусства. Большой зал был полон народа. В первых рядах сидели интеллигенты, жаждавшие услышать лекцию против атеизма. У выхода из зала стояли матросы и красноармейцы, пришедшие поздно и не нашедшие уже свободных стульев. После лекции состоялись прения. Андрей Белый расхвалил мою лекцию, сказав, что он со мной вполне согласен, и начал излагать, в чем состоит это согласие. Он преподнес свое понимание Бога, конечно, в духе пантеизма, следовательно, глубоко искажая смысл моей лекции. После него говорил доктор медицины Шапира. «Профессор Лоский, — сказал он, — излагает туманные мистические учения о Боге. К чему все это? Вопрос решается очень просто. Материя есть Бог. В самом деле, подумайте только, какими удивительными свойствами она обладает. Ласточка, например, вьет свое гнездо, инстинктивно не обучаясь этому искусству. Своих птенцов она вместе с самцом кормит, не жалея своих сил». Слушая это упрощенное решение вопроса о Боге, интеллигенты, сидевшие в первых рядах, не могли удержаться от смеха. Доктор Шапира обиделся и сказал: «Я много читал лекции в народных университетах, и никто не встречал их смехом». Но самое интересное вот в этом абзаце. В заключение попросил слово матрос, один из тех, кого Троцкий назвал «краса и гордость революции». Это был мужчина высокого роста и могучего сложения. Он стоял в группе таких же, как он, молодцов-матросов. Профессор Лоский говорит о Боге что-то непонятное и ненужное. «Где Бог?» «Бог — это я», — провозгласил он, тыкая себе рукой в грудь. «Боги — это они», — указал он на своих товарищей. Люди, сбитые с толку большевиками, свирепо ненавидели в это время религию и всякое упоминание о сверхземном бытии. На одном концерте, вспоминает Лоский, артист пел романс Рахманинова «Христос воскрес, поют во храме». Один из слушателей выстрелил в певца, но, к счастью, не попал в него. И еще одно интересное, один отрывочек, посвященный тому, как выживала русская интеллигенция тогда в России во время гражданской войны. «Семья наша, голодавшая в течение 2 лет, вся была обречена на гибель, как и многие другие семьи интеллигентов. Спасла нас от смерти американская организация АРА, устроившая в 21-м году свое отделение по всей России. Лица, желавшие помочь голодающим, вносили в эту организацию $10, указывая адрес, кому они хотели послать продовольствие. АРА доставляла по данному ей адресу 3-пудовую посылку, содержащую в себе муку, рис, жиры, жестянки с молоком и тому подобные драгоценные продукты. Наша семья, имевшая друзей в Западной Европе, стала получать ежемесячно такую посылку. Мы и многие другие интеллигенты были таким образом спасены от гибели. наш маленький Андрей, указывая на жестянку с молоком, спросил, что на ней написано. Я сказал, что надпись на ней английская, и в ней говорится о молоке из Америки. Андрей тогда заявил, что он будет учиться английскому языку. И действительно, через 2 года после этого первый иностранный язык, которому он стал обучаться, был английский. Но вот этот отрывок интересен прежде всего тем, что часто люди, увлеченные такими антиамериканскими настроениями, забывают о некоторых эпизодах из нашей истории, когда именно американцы оказывали нам очень большую помощь. Ну, вот, в частности, вот эта организация АРА, которая помогала очень хорошо помогала во время голода 22-го года, и в том числе вот, пересылала посылки и русской интеллигенции.
Безусловно, было много благотворительных организаций, некоммерческих организаций в Европе и в Америке, которые помогали и людям, голодающим в России, и русским иммигрантам. И это известно, действительно.
Причем они ведь не знали, что, так сказать, от этих людей потом можно получить взамен. То есть это была абсолютно бескорыстная помощь. Ну, да, и вот вы упомянули о Чехословакии. Куда попали опять же очень многие наши представители интеллигенции, и писатели, и поэты, и ученые. И в Чехословакии ведь действительно была мощная просто поддержка наших эмигрантов. В течение 10 лет, как минимум, несколько тысяч русских молодых людей получали стипендии и поступали в различные вузы в Праге, в Братиславе. Многие профессора, доценты, писатели были обеспечены ежемесячными пособиями.
Ну да, Чехословакия стала одной из тех стран, кто активно принимал русских иммигрантов, как вот и Сербия, Югославия, и некоторые другие страны Центральной Европы, Восточной Европы, и потом и Западной Европы. Это, безусловно, конечно, было. Но вот в Праге Николай Лоский продолжил достаточно активную преподавательскую научную работу, читал лекции в Русском университете, организовал лекторат в Брно, ездил оттуда с циклами лекций во многие другие города Европы, Варшаву, Париж, Лондон, Белград, посетил даже США на другом конце света. В 27-м году какое-то время Николай Ануфриевич читал курс лекций в недавно открытом Свято-Сергиевском православном богословском институте, организованным знаменитым митрополитом Евлогием Георгиевским. Постепенно жизнь становилась все тяжелее и тяжелее. Экономический кризис 30-х годов, рост антиславянских настроений в Праге и, наконец, оккупация Чехословакии в 1939 году Германией делали жизнь там все тяжелее, и Николай Ануфриевич лишился преподавательской работы и вынужден был уже в 1941 году принять предложение занять место в Братиславском университете в Словакии. Ну, это все равно единая была Чехословакия, только восточная часть Словакия, Братиславский университет. В эмигрантский период Лоский продолжал развивать свою философскую систему. Сочинения Лоского этого времени уже глубоко религиозны. Вот что можно отметить, какие некоторые моменты. В понимании Лоского люди по природе своей абсолютно свободны и тем самым абсолютно ответственны за свои поступки. В природе и обществе одновременно действуют прогресс и регресс в зависимости от свободного выбора человека. А важнейшая тема книг философа – это Царство Божие и пути его достижения. Особый интерес, на мой взгляд, представляет книга Лоского «Характер русского народа», написанная им уже после Второй мировой войны в 50-е годы, в которой он выделяет определяющие черты русского характера. Ну, вот это на его взгляд, это не обязательно, конечно, с ним соглашаться, но я просто отмечу его взгляд на характер русского народа. На первое место он ставит религиозность русских. И возникает сразу же вопрос, как объяснить тогда победу атеистической коммунистической власти. И он отвечает: «У русских революционеров, ставших атеистами, вместо христианской религиозности явилось настроение, которое можно назвать формальной религиозностью, именно страстное фанатическое стремление осуществить своего рода царство Божие на земле, без Бога, на основе научного знания». Ну, действительно, вот эта идея «Царство Божие на земле», ну, понимая, конечно, не в прямом смысле, как религиозную идею, но вот такие слова, они звучали часто, и даже сейчас лидер партии КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов как-то вот, по-моему, в программе «Познер» заявил, что вот его мечта о построении «Царства Божие на земле», вот он буквально это произнес.
Ну, часто же называют коммунизм квазирелигией, большевизм называли квазирелигией.
«Могучая сила воли, страстность отличают русских», говорил в своей книге Николай Ануфриевич. «Это проявляется в быту, в политической, религиозной жизни. Максимализм, экстремизм, фанатическая нетерпимость – проявление такой страстности. Лоски напоминает о старообрядцах, готовых к самосожжению, пишет о лихости казаков, фанатизме большевиков». Далее еще интересный момент. «Заметив какой-либо недостаток и нравственно осудив его, русский человек преодолевает его и вырабатывает противоположное качество. Понимая, например, опасность неряшливости при лечении болезни, русские врачи в дореволюционное время достигли такой чистоты и антисептики, что московские клиники стали в этом отношении выше берлинских. Русская текстильная промышленность в начале XX века стала производить товары, успешно конкурировавшие с английскими. Недостатков много у русского народа, но сила его воли в борьбе с ними – способна преодолевать их. Преобладающая черта русского характера – доброта, но в то же время в русской жизни немало жестокости». Он пишет, что ошибочно представление, тогда бытовавшее, будто русское самодержавие было очень деспотичным. Революционеры пролили больше крови, чем царские чиновники. В 1907 году, например, террористы убили более 2500 представителей власти, а наибольшее количество казненных за год в 1908 году – 782. Ну, вот такие вот интересные сравнения.
Но сейчас-то для нас это уже очевидно абсолютно.
Да, конечно.
Что пролили крови просто не
да, и много
в тысячи
детей,
раз больше.
И другие, в принципе, проливали кровь. Беда русских – недостаток средней области культуры. Они максималисты. Все или ничего. С одной стороны, вершина святости, с другой – сатанинское зло. Ну, действительно, вот мы видим, особенно на примере первой половины XX века, эти колебания, вот эти амплитуды, то есть и вершина святости в лице многих и новомучеников российских, и просто очень верующих людей начала века, многих и тех же старцев Оптиной пустыни, и в то же время вот такие совершенно дикие, ужасные проявления и кощунство, и святотатство, и богоборчество, которые явили многие тоже русские люди, ставшие большевиками, рушившие храм, убивавшие священников и так далее.
Ну, фактически это еще продолжение всего того, о чем писал Достоевский.
Да, да.
Широк русский человек, да, лучше бы его сузить. Но вот если немножко вернуться опять же назад, то ведь... Мы говорим сегодня не только о Николае Лоском, но и о Владимире Лоском. А вот между тем Владимир рос, вот, и тоже уже стал получать образование, у него появились свои интересы. Вот в своих воспоминаниях, которые в 1939 году пишет Николай Лоский, мы читаем: «Предметом серьезной заботы в это время было образование наших детей». Это еще в Чехословакии, о Чехословакии речь идет. «Старший сын наш Владимир поступил на философский факультет Чешского Карлова университета, чтобы продолжить занятия средневековой историей, успешно начатые им в Петербургском университете. У таких выдающихся специалистов, как Грефс, Добиаш Рождественская и Лев Корсавин. Кроме того, он стал с увлечением слушать лекции академика Кондакова. Однако полного удовлетворения Прага ему не давала. Ему хотелось закончить свое образование в Сорбонне. И в 1924 году он уехал в Париж. В Сорбонне главным руководителем его в занятиях средневековой истории был профессор Фердинанд Лати по истории средневековой философии Этьен Жильсон. Заканчивая курс Сорбонны в 27 году, Владимир собирался уже приступить к писанию диссертации о средневековых коммунах в Провансе, но при этом отдал себе отчет в том, что центр его интересов переместился в область истории философии средних веков. Тогда он начал подготавливать диссертацию о мейстере Экхарте. В связи с изучением средневековой философии Владимир приобрел основательные знания в области истории церкви и богословия. Также и практическая сторона жизни церкви, именно православной церкви, стала все более и более интересовать его. Вместе со своими приятелями, Евграфом Ковалевским и другими, Владимир основал братство святого Фотия и был некоторое время главой его. Главная задача братства состоит в том, чтобы отстаивать и проводить в жизнь вселенскость православной церкви.
Да, ну вот действительно очень активная была молодость у Владимира Николаевича Лоскова за границей в конце 20-х годов, даже не в конце, ближе к середине 20-х годов возникает вот это братство святого патриарха Фотия в Париже при Трехсвятительском подворье при ходе Русской Православной Церкви для утверждения православия во Франции, для свидетельства о красоте православия, глубине православия перед французами, перед людьми, в общем-то, незнакомыми с православием. И это братство занималось, в частности, переводами богослужебных книг, священных книг, книг святых отцов православных на французский язык. Впервые была отслужена литургия на французском языке именно благодаря трудам этого братства.
И первый франкоязычный православный приход был открыт на улице Сен-Женевьев в Париже.
Да, да. То есть это братство действительно много сделало в плане миссии православной во Франции. Ну вот еще что хотелось бы здесь отметить, что Владимир Николаевич Лоский, будучи за границей, он до конца своих дней сохранял верность московскому патриархату, был активным защитником канонического единства русской церкви. Потому что, как мы знаем, за границей была и русская православная церковь, за границей она так называлась, с центром в Сремских Карловцах в Югославии. И в 31 году отделился митрополит Евлогий Георгиевский от русской церкви. И очень мало было действительно таких и приходов, и русских эмигрантов, тем более известных эмигрантов, ученых, кто бы сохранял до конца своих дней верность именно Матери Церкви в Отечестве Сущей. Вот Владимир Николаевич Лоский, он принципиально, это не просто было ведь делом случая, что вот он действительно принципиально, находясь за границей, сохранял эту верность, обосновывал ее, аргументировал ее достаточно убедительно.
При том, что это, в общем, требовало самоотверженности, потому что у большинства эмигрантов, в общем, отношение к людям, которые ходили в церковь Московского патриархата, было, в общем, мягко скажем, с большим подозрением
относились. Предубеждений, что здесь чуть ли не агенты Кремля, агенты ЧК, значит, служат и так далее, и соответствующие косые взгляды в отношении тех эмигрантов, кто ходил в эти церкви, были. И, конечно, Владимиру Лоскому было непросто в этом смысле.
Но это удивительно еще и потому, что он же Россию покинул в совсем юном возрасте.
Да.
Сколько ему было лет?
Ну вот получается, вот этот философский пароход знаменитый, на котором он вместе уехал в 22-м году, ему было 19 лет.
Всего.
Он успел поступить в университет Петроградский, где преподавал его отец, но, естественно, его закончить не смог. И уже или на первом, или на втором курсе вот был выслан вместе с родителями за границу. Ну и вот там уже, как вы рассказывали, учился в Сорбонне, получил ученую степень по медиевистике, вот, и, ну, затем постепенно он начинает заниматься богословием и обращается к творениям святых отцов в древней церкви. И на основе святоотеческого восточного богословия разрабатывает систему современного православного богословия, потому что, собственно, те труды по догматике, которые были в XIX веке, носили на себе следы такой вот схоластики. Часто очень много было и латинского влияния. И одной из целей, задач Владимира Николаевича было именно вот вернуть православное богословие к источнику святоотеческому, такому незамутненному. Вот, в то же время признавая все достижения богословской науки, которые на тот момент были уже и в православии, и в русской церкви, и в других поместных церквах. Вот много занимался этим Владимир Николаевич. И надо сказать, что во Франции параллельно Свято-Сергиевскому богословскому институту возникает в 40-х годах, тоже во многом благодаря трудам Владимира Николаевича и других его сподвижников, возникает институт имени святого Дионисия Ареопагита, который
да
тоже...
про него меньше как-то,
про
да,
него меньше известно, да, ну, потому что спустя 10 лет, к сожалению, этот институт, который изначально имел очень большой миссионерский потенциал, потому что, в отличие от Свято-Сергиевского института, там сразу же преподавание велось на французском языке, именно он обращен был во многом вот, к французам, к местному населению, но, к сожалению, вот тот Евграф Ковалевский, которого вы упомянули, в 50-х годах он вышел вообще из православной церкви, собственную организовал структуру такую, так скажем, неканоническую, раскольническую французскую православную церковь и стал ее предстоятелем. И, собственно, институт этот оказался вот в этой структуре раскольнической. Естественно, что Владимир Николаевич Лоский тогда уже не преподавал там, не был связан с этими всеми событиями.
Но вообще влияние Владимира Лоского на православных богословов уже французского происхождения, вообще на православных во Франции и вообще в Западной Европе, конечно, было очень велико. Вот я нашла высказывание нынешнего уже архиепископа Кентерберийского, Роуана Уильямса. Он писал: «Лоский остается, возможно, наиболее известным и влиятельным из всех современных православных авторов. Предпринятая им оригинальная и творческая интерпретация восточных отцов закрепляет за ним прочное место среди богословов XX века. А практически вся восточно-православная экклезиология последних десятилетий использует его подход в качестве отправного пункта». Влияние вот трудов Владимира Лоского было во многом определяющим для возрождения богословской мысли и в греческой, не только вот в Западной Европе, а в греческой и других православных церквях. И надо сказать, что известнейший такой французский православный богослов Оливье Климан, он считал своим учителем именно Владимира Лоского.
Ну да, он действительно был учеником Владимира Лоского. И действительно, вот для тех многочисленных богословов Запада, католических и протестантских, которые так или иначе соприкасаются с православием, с православным богословием, знакомятся с ними. Для них, вот, для большинства из них, именно труды Владимира Николаевича Лоского – это вот образец, что ли, православного богословия, это вот именно тот богослов, с которым они больше всего знакомятся, потому что его труды были написаны на французском языке, и не все, кстати, даже до сих пор переведены на русский язык. Вот основные переведены еще, впервые были переведены в конце 60-х годов, и в сборнике «Богословские труды» в 72-м году были напечатаны вот его очерк мистического богословия, догматического богословия, и стали сразу же библиографической редкостью этот том «Богословских трудов» в советское время тем более.
А в семинариях сейчас изучают Лоского?
А в семинариях... Так вот, чтобы он был в программе, такого нет. То есть сами преподаватели что-то, значит, в курсах догматического богословия, катехизиса и так далее очень много используется цитат из Владимира Николаевича Лос. То есть его знают, конечно же, студенты, но так, чтобы именно его труды конкретно использовать как учебные пособия, это очень сложно, даже вот для семинаристов, и этим больше занимаются именно, значит, на богословских кафедрах уже академии.
Вообще вот отмечалось столетие со дня рождения не так давно, и выступал на конференции памяти Лосского митрополит Минский и Слуцкий Филарет, тогда еще Филарет,
было, да.
Да. И у него была такая фраза, что, в общем, наследие Лосского недостаточно, далеко недостаточно осмысленно изучено до сих пор.
Да, да. Я тоже читал этот доклад в свое время. И действительно так, то есть и но вообще даже я просто по собственным ощущениям скажу, что лет 10-15 назад даже как-то больше к Лосскому обращались, чем сейчас. Вот. Ну, хотя я, надо сказать, что догматику не преподаю, вот, поэтому мне тут сложно как-то тоже вот судить так уж. Но просто по собственным ощущениям вот у меня вот так такое складывается.
Владимир Лосский, он же умер в достаточно молодом возрасте. Сколько ему? 50
да, ему
с небольшим
вот,
было, да?
На 55-м году жизни, то есть еще даже не исполнилось 55 лет. Он скончался 7 февраля 1958 года в Париже, достаточно скоропостижно. И был жив его отец Николай Ануфриевич Лосский, который, конечно, тяжело пережил и кончину своего сына.
Вот я сейчас зачитаю, опять же, это воспоминания Николая Лосского, и там предисловие и послесловие к этим воспоминаниям написал один из его сыновей, Борис. Вот он пишет, что с потрясения, нанесенного отцу смертью брата Владимира, начался постепенный упадок его здоровья и состояния духа. В начале лета 60-го года он еще погостил у нас в Париже и Туре. В декабре 60-го года в Лос-Анджелесе отцу минуло 90 лет. И это была грань, за которой богатая восприятием впечатлений и внутренне осмысленная жизнь его скоро превратилась в тусклое и тягостное существование. Дела сложились так, что лучшим выходом для него было переселение на жизнь во Францию. То есть сыновья его, как минимум вот Владимир, который скончался в Париже тоже, и вот Борис тоже жил во Франции. Хотя, покидая Калифорнию, он и терял право на старческую пенсию и больничную кассу. В начале июня он прилетел в Париж. И когда мы с вдовой моего старшего брата Магдалиной его встретили, довезли до ее квартиры, он нам твердо объявил, как бы раз и навсегда, что его организм разрушен. И главное, единственное, о чем он молится, есть скорейшее ниспослание ему смерти. К этому он прибавил, что лежать хотел бы на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, вблизи от могилы сына Владимира. Угу. Какое-то время он прожил в семье своего сына Бориса. В начале ноября его устроили в так называемый русский дом. Ну, это был такой вот дом
приют,
для престарелых,
сказать, да.
Приют, но такой очень теплый, очень уютный. Навещали там отца, сыновья регулярно, навещала и вот вдова Владимира Лосского, Магдалина. Первое время мы его заставали сидящим за столом перед начатым письмом или открытой книгой, которую он явно не читал. Слушал он наши рассказы внимательно и как будто все понимая. Но с течением времени память стала его покидать, и те же вопросы стали механически возвращаться раз пять на протяжении получаса. Года два спустя многие вещи уже как-то совсем не доходили до его сознания, и, разговаривая с ним, я не знал, за кого из сыновей он меня принимает. В начале 65-го года стало ясным, что жизнь его покидает окончательно. На последнем свидании, лежа в постели с закрытыми глазами, он на все мои рассказы говорил неизменно: «Всем, всем от меня кланяйся». Угас он вечером 24 января 1965 года, безболезненно и мирно, как будто заснул. Отпевали его в часовне русского дома, а на погребении присутствовала только наша семья и несколько друзей нашего поколения. Через несколько дней стали приходить соболезнования от далеких друзей отца. Ну вот я процитирую маленький совсем кусочек из письма, тоже философ русский Федор Августович Степун. Большое спасибо за ваше печальное сообщение. Рассуждая рационально, не приходится протестовать, что ваш отец покинул здешний мир. Он осуществил все, для чего был призван, и навсегда вошел в историю русской философской мысли. Кстати, тоже такое интересное совпадение, знаковое может быть, да, что на панихиде в 40-й день после смерти Николая Лоскова пришло известие и о смерти Федора Степуна. Вот как-то эти старики... Пожилые, старые уже люди уходили примерно в одно время. «На могиле моего отца, — пишет Борис Лоский, — теперь водружен крест работы иконописца Леонида Александровича Успенского с резными по дереву распятием, образом Николая Чудотворца и надписью «Свят, свят, свят, Господь Саваоф».
Угу. Ну да, вот 24 января, день кончины, совсем недавно, то есть вот...
Год назад, получается, был...
Год назад был 50-летний
юбилей. Вот, годовщина,
да,
такая.
Годовщина большая, крупная, да. Ну вот, действительно, Николай и Владимир вошли в историю русской религиозной мысли. Один как знаменитый философ, а другой как выдающийся богослов. И, конечно, мы должны знать об этих людях, помнить о них, читать что-то, узнавать, потому что действительно вклад их большой, и их мысли, их труды, они живут, пока мы ими пользуемся, пока мы их читаем, пока мы их изучаем, что-то для себя принимаем, будем помнить о них.
Ну что ж, мы на этом заканчиваем очередную передачу из цикла «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы». И говорили мы вот на протяжении двух передач о Николае и Владимире Лоском, русских религиозных философах. И я в конце нашей передачи только хочу упомянуть о том, что вот внук Николая Лоскова и сын Владимира Лоскова, он священник, отец Николай Лоский, служит, по-моему, во Франции, да?
Да, он... также служит во Франции, преподает в Свято-Сергиевском институте в Париже. Но он большую часть жизни был профессором, богословом, и уже в 2006 году в возрасте 77 лет принял священный сан.
Но он еще, очень интересно, да, в таком возрасте.
Да, бывают такие случаи. И, то есть, вот он жив, и какое-то преемство тоже вот в плане занятия богословскими науками, конечно же, есть вот в семействе Лоских. Будем тоже помнить о них, будем читать их труды, изучать, чтобы мысль продолжала жить и дальше, потому что она живет, пока мы тоже ей приобщаемся, пока мы читаем, пока мы изучаем, узнаем что-то. Будем хранить память о двух великих, одном русском религиозном философе, другом великом богослове XX века.
Спасибо вам, отец Владислав. Я напомню, у нас в студии был священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо, до следующих встреч.
Спасибо, Господи. Всего доброго, до свидания.